Когда-то Владимир Маяковский хотел сиять, заставить заново величественное слово «партия». У него хорошо получилось, потому что очень уж поэт был талантливый. Прошли годы, и у властей уже новой сегодняшней России возникла потребность сиять, заставить заново величественное слово «Родина». Но где же взять талантливых художников, которые искренне, как в свое время Владимир Маяковский, разделяли бы с властями эту потребность? Поэтому в наше время обращаться по таким поводам приходится к профессиональным пиарщикам. Журнал «Русский пионер» опубликовал рассказ Дмитрия Глуховского про то, как некоего политтехнолога по имени Марат Гальдовский вызывают, по всей видимости, на Старую площадь в кабинет одного из главных кремлевских идеологов. Гальдовский, который прежде удачно разрабатывал темы куриных окорочков, получает неожиданный для себя заказ, и теперь я предлагаю вам послушать этот рассказ, который для исполнения в эфире пришлось немного сократить, но, тем не менее, главное вы услышите.
«Задача непростая», — сказал хозяин кабинета. «В сложные нынешние времена нужно сплотить наш многонациональный», — он скользнул взглядом по носу Гальдовского, — «народ». Тема с маленькой победоносной войной выстрелила красиво, но немного преждевременно. Прогнозы по экономической и социальной стабильности у нас, — он поворошил исчерканные красным маркером листы бумаги, — «разные». Нам нужна новая патриотическая концепция, нужна новая искренность в любви к родине. Нет, не к родине даже, а к родине. Нужен ребрендинг самой родины, понимаете? И вот, собственно, ваша задача. Придумайте что-нибудь. Нужно воскресить и модернизировать патриотизм, придать родине секс-эпил. Определить, что это понятие вообще может означать в мире эпохи интернета, эпохи Global Village. Я хочу, чтобы слово «Родина» стимулировало нервные центры не только в мозгу православного хоругвеносца и не только в мозгу казацкого атамана. Я хочу, чтобы «Родина» была трендовой, чтобы винзавод добровольно устраивал патриотические хэппининги и чтобы при этом пенсионеры не чувствовали себя чужими на этой родине. Ну и, разумеется, эта концепция «Родины» должна понравиться всем, особенно тем, кто распределяет и утверждает бюджеты. Пятилитровый двигатель X6 низко заурчал, просыпаясь. Гальдовский задумался, роняя пепел американского Данхила на белые кожаные сиденья. У него был верный способ проговорить с собой всю цепь мгновенных ассоциаций с брендом или товаром, на которые поступал заказ. Обычно одна из первых оказывалась самой яркой. На ней он уже и выстраивал всю концепцию и будущую кампанию.
Чего начинается родина? С картинки в твоем букваре.
Родина, родина, родина. Гальдовский вывернул из душноватых переулков Китай-городу, съехал на набережную и покатил к большому каменному мосту. Клапаны Боровицких ворот впускали и выпускали бронированные кортежи. Сердце родины бьется исправно, что-нибудь этакое? Нет, тему Кремля лучше не педалировать. Нужно что-нибудь поуниверсальнее. Понравиться должно быть всем, всем. Что же еще и Белый дом втискивать?
Про белые рощи и липы некосые, про желтые нивы и взлеты журавлей. Любите Россию, любите Россию. Для русского сердца земли нет милей.
Родина. Они сражались за родину. Родина-мать зовет. Пусть кричат у родина, а она мне нравится. Удачно проскочив всех гаишников, Гальдовский вырвался на Новый Арбат. Пробка начиналась уже от кинотеатра «Октябрь», разливаясь по Кутузовскому до самого поворота на Рублевское шоссе. Доползя кое-как до азбуки вкуса на Кутузовском и чудом приткнув внедорожник, он шагнул в распахнувшиеся стеклянные двери и рассеянно побрел мимо полок, наугад сгребая в корзину упаковки. Родина. Какая она? Бескрайняя, любимая, щедрая? Пожалуй. «Потому что богатая», — задумчиво сказал себе Гальдовский, сквозь витрину наблюдая, как вместо отъехавшей «семерки» к его внедорожнику неуклюже припарковывается «Роллс-Ройс». «Родина». Гальдовский замер, закрыл глаза. Первые визуальные ассоциации — красные флаги, заградотряды и ни шагу назад, парад победы.
«Но нельзя тебя, я знаю, не сломить». Не
и еще почему-то поля пшеницы. Нет, пшеница не катит. Украинский жовто-блакитный флаг — это ведь желтое пшеничное поле под лазоревым небом, так что пшеница занята. А жаль, какой-нибудь ароматный каравай. Хороший образ. В животе заурчало. Обычно Гальдовский питался в уютном новиковском ресторанчике «The Luxury Village». Там было недорого и очень вкусно. Но сегодня с чудовищной пятничной пробкой ему не дотерпеть. А черт с ним, придется ужинать по-пролетарски, суши из коробочки. Еще взял пакетик преждевременной клубники, бутылку аргентинского вина из середины 90-х, свежий Forbes, посмеяться, выгрузил на резиновую ленту у кассы, почесал нос. Родина. Родина, черт возьми. Любимая, да, но вот почему? Задрожал в кармане мобильник. Номер швейцарский, не определяется. «Маратик!» — пьяный женский голос заставил его улыбнуться. «Маратик! А ты к нам прилетишь? Мы тут с Олькой так скучаем!» — залепетала Алика. «Вокруг сплошь немецкое жлобье, просто не на кого глаз положить!» А не бросить ли все к чертям собачьим, не рвануть ли прямо сейчас в Домодедово? Оставить машину на парковке, затесаться на ближайший чартер и уже завтра утром вихлять по красной лыжне, а к вечеру устроить групповое авторски? Нет, остановил себя Гальдовский. Родина зовет. Он вздохнул, отшутился и отключился, собрал в охапку бумажные пакеты с продуктами и двинулся к машине, заставляя себя снова думать о работе.
С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе.
Кстати, в коттедже напротив жил креативный директор Маккенна. С этим замечательным человеком Гальдовский брал мозговым штурмом не одну брендовую твердыню. До дома он добрался только в 11 часу, скрипя зубами от бешенства. Выбрал в душевой кабине режим «Тропический ливень» и уже на грани истерики перебирал образы, мысли, ассоциации.
Я себя не мыслю без России, без ее берез и тополей, без ее невыплаканной сини, без ее заснеженных полей.
Палех. Хохлома, балалайка, Толстой, Есенин, охотничьи рассказы, утро в сосновом бору, металлургия, промышленная мощь, нефть, Сочи 2014, Курская дуга, Бородино, Афган, Сусима, отмена крепостного права, Транссиб, московское метро. Что для меня родина? Что она для каждого из телезрителей? Что заставит ее любить? Что заставит сердце биться чаще? От чего навернется слеза? Пусто. Ничего. Вроде и есть родина, а вроде и нет ее. Попытаешься сформулировать, ухватить, выпарить экстракт. Рассеивается, как утренний сон. «Хочу в Бразилию», — подумал Гальдовский и закрыл глаза.
«Когда меня достался поезд, уносит в дальние места, хлеба мне кланяются пояс, мигает ранняя звезда. Россия, Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя».
«Ты слишком зашорен», — строго сказал сосед. «Тебя что попросили? Заставить людей ощутить гордость за родину, помочь им испытать душевный и гормональный подъем. А для этого не надо понимать, что такое родина. И потом пойми, родина у каждого своя. Для кого микрорайон Юбилейный, для кого Одинцовский район. А что у нас общего, что у нас одно на всех?» — тупо спросил Гальдовский, принимая самокрутку. «Победа!» — прыснул сосед. «Не, я реально», — жалобно протянул Гальдовский. «Ну и я реально. Тебе, когда про родину сказали, ты о Великой Отечественной подумал?» «И я подумал. Это же первая ассоциация. Прокатывает железно. Это же условный рефлекс. Годы дрессировки. Тут слюна выделяется сразу, прежде чем поймешь, что с тобой происходит». «Ну, это же избито 100 раз, — неуверенно возразил Гальдовский. «Потому и избито, что работает», — отрезал сосед. «Нефига искать от добра добра в такие сжатые сроки. Тебе какую задачу поставили? Обновить, освежить, сделать более трендовым. То есть нужно, чтобы говорили, обсуждали, и при этом, чтобы нравилось всем, от функционеров до пенсионеров. Ну, снимешь ты доярку на фоне ржи. Что тут обсуждать?»
«Я хотел новое что-нибудь, идеологически».
«Все новое, хорошо забытое, старое», — покачал головой сосед. «И идеология наша нынешняя, это как...» — он тоже затянулся. — «Это как взять цветные карандаши и черно-белые фотографии раскрашивать. Понимаешь, о чем я?» Понять было непросто, но Гальдовский и его креативный сосед поймали уже общую волну. Гальдовский восхищенно закивал, поражаясь глубине образа. И тут Джин, наконец, исполнил его желание. Родина, необъятная, как пробка от Кремля до Рублевки, любимая, как X6, непостижимая, как планы правительства, вдруг померкла и стаяла, а на первый план выступило решение. Спонтанное, необъяснимое, но эмоционально безотказное, стопроцентное. То, что заставит биться в унисон сердца эмо, рэперов, пенсионеров и ветеранов ФСБ.
«Слушай», — просипел Гальдовский, лупая красными глазами, «а что, если просто взять и к празднику 17 мгновений весны раскрасить?»
«Я в березовые сицы нарядил бы белый свет, я привык тобой гордиться. Тебя мне счастья нет.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы на следующий день в 7 и 15 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», в которой вы только что услышали рассказ «Одна на всех» писателя Дмитрия Глуховского. Он на студии сегодня. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я очень рада, что Дмитрий пришел к нам. Это молодой, но уже очень известный писатель, про которого даже я однажды вычитала, что он писатель года. Дмитрий, я сразу хотела просить вот у вас прощения, что мы немножко нарушили ваши авторские права, вставив музыкальные
какие-то... Я за свободное распространение и за творческий подход.
Спасибо, вот мы творчески подошли.
Это постмодерн в чистом виде.
Спасибо, услышали ваше произведение. Сразу хочу сказать, что Дмитрий Глуховский, я бы даже сказала, что рассказ это пока хобби. Вообще-то он прославился романами, романами «Метро», «Метро 33», «2033», «2034», за которые получил премию, европейскую премию «Еврокон», лучший дебют 2007 года, и я уже его отругала за то, что его книга стоит безумно дорого в магазине, нажаловалась, что 465 рублей, а он сказал, что он не жадный и спокойно выкладывает свои произведения в интернете, так что, в общем, так надо просто в интернет заглядывать.
Да, забивайте название или имя, фамилию, и все.
Дмитрий
Можно читать бесплатно, да.
Да, и понятно, что вопрос прозвучит нашим слушателям, связанный непосредственно с темой рассказа. Итак, уважаемые слушатели, существует ли верный способ заставить полюбить родину, заново полюбить, вдохнуть свежую струю в эту любовь? Пожалуйста, у нас сегодня конкурс на креатив среди наших слушателей. Звоните нам после краткой сводки новостей, а сейчас пишите на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свободы», и смс принимаем на номер +7 903 743 2801. И, Дмитрий, я вот что хотела спросить. Тут ведь как я узнала о вашем рассказе? Пришли гости, и один из них известный медиа, ну, не то чтобы магнат, но
руководитель
большого холдинга, вдруг на полном серьезе этот рассказ ваш изложил другим гостям так, как будто бы все это произошло на самом деле. Он сказал: вот что я прочитал в журнале «Русский пионер». Далее следует вся эта история о том, как вызвали в Кремль, как заставили провести ребрендинг родины, как человек, который очень... Он говорил, что вот ведь цинизм-то как показали, ведь он же зажиточный, он же просто купается в роскоши, и он при этом должен для вот этих пенсионеров это понятие родины как-то там ребрендировать. И он все это рассказывает, и я уже действительно звоню Андрею Колесникову, главному редактору журнала «Русский пионер», говорю: Андрей, что это у вас за крамола-то вышло? У вас, значит, на одной странице у вас Путин пишет свою статью про то, как он набирает на работу персонал, или там, вернее сказать, как увольняет персонал, а на другой странице вы ругаете или там веселитесь над кремлевскими пиарщиками. На что успокоил меня Андрей Колесников, что пока это только рассказ. Это только рассказ, это писатель Дмитрий Глуховский, он не журналист, он придумал. Но я все все-таки хочу спросить вас. Вот в этом, знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Во всем том, что вы придумали, есть ли под этим какая-то реальная подоплека? Почему вам так захотелось придумать?
Вы знаете, ну вообще хочется отметить, что это один из рассказов, всего там целый цикл их, и все они имеют безусловное отношение к нашим реалиям. Просто в нашей жизни так сложилось, что есть масса тем, которые все понимают. Ну, это как практически как времена кухонного диссидентства. Все понимают, но говорить об этом не принято. Да, в частности, одна из таких тем, да, и, соответственно, все как ряд этих целых тем стал почвой или центральными какими-то лейтмотивами для целого цикла рассказов, которые частично публикуются в журнале «Русский пионер». Там и про коррупцию, там и про, значит, двуголовость нашего орла, и про, не знаю, там, и про судьбу гастарбайтеров, и про крышевание бизнеса, значит, службы безопасности, в частности, Федеральной службы безопасности и так далее. Есть какие-то вещи, которые все знают, что это так, но говорить об этом неловко. Газеты об этом уже некоторое время как не пишут, и телевизор тоже об этом не рассказывает, а литература почему-то эти темы обходит стороной, потому что, может быть, это слишком злободневно для того, чтобы люди, думающие о вечном, занимались этим. И я решил, что, может быть, если крупные формы прозы это недостойно, то для того, чтобы написать серию таких фельетонов полуфантастических, которые показывают каждый из них какую-то проблему, это вполне достойно, и было бы интересно это сделать. И вот сейчас на данный момент есть уже около 10 таких рассказов, совершенно на разные темы, как я уже говорил, и рассказ про родину – это один из них. Осенью, я думаю, что выйдет сборник, будет называться «Рассказы о родине».
Вот. И вот я думаю, что в этих рассказах о родине, в этом рассказе о родине, полуфантастически, это очень большое преувеличение. Я думаю, что фантастики там 0,1, потому что все мы прекрасно знаем, мы читаем газеты и видим, какие бюджеты выделяются на любовь к родине за рубежом, например, да. Огромные. На эти все пиар-структуры для того, чтобы впарить нехорошее слово, но, тем не менее, пропагандировать, да, имидж вот этой родины хотя бы за рубежом. А у вас вот в чем отличие, в чем фантастичность на 0,1%, что внутри, оказывается, внутри родины тоже нужно. Я бы вообще-то переименовала ваш рассказ, я бы назвала его «Они продавали родину». Причем продавали, конечно же, и даже не в кавычках, потому что продать на языке пиар – это значит вот впарить продукт. И вот они хотят впарить родину людям, которые проживают на этом пространстве. В этом тоже, может быть, потребность появилась?
Вы знаете, ну, потребность появилась, и на самом деле я даже не осуждаю наши власти за то, что они хотят популяризировать родину. У нас после развала Советского Союза в 89-91 году, конечно, Россия как бренд сильно утратила свою капитализацию, и любить родину стало не очень модным. Стало модно ностальгировать по СССРу, угу. Вот, а любить новую Россию немножко...
Да, то, что есть.
То, что есть, как-то стало немножко странно. Сначала стало очень модно любить Запад, потом Запад мы как-то в последние там 8-10 лет разлюбили, и Соединенные Штаты Америки открыто уже от таксистов и до пенсионеров ненавидим. Ну, за исключением московской и петербургской интеллигенции, которые до сих пор испытывают к Западу теплые чувства. И я не знаю, сколько уж я интеллигентен, но я к Западу отношусь тепло. Вот. Считаю это наиболее эффективный. И, ну, как Черчилль, по-моему, сказал, что демократия – это, конечно, совершенно ужасная политическая модель, но это лучшее из того, что придумано до сих пор, к сожалению. Вот. Поэтому мне кажется, что родина, утратившая популярность, нуждается в неком втором дыхании, да, сам по себе бренд действительно нуждается в укреплении. Это достаточно циничный подход, но почему, собственно, нам бы не любить Россию? А дальше проблема в том заключается, что люди, которые думают, как заставить людей любить Россию, и люди, которым они поручают придумать концепцию любви к родине, или концепцию родины, они немножко от этой родины далековато находятся. Они либо никогда к ней никакого близкого отношения не имели, вот, либо они когда-то имели к ней какое-то отношение, но чем выше и быстрее они поднимаются по служебной лестнице, тем быстрее они хотят забыть о том, как они росли в каких-то тюменских там дворах или где-нибудь в Екатеринбурге, вот, или где-нибудь в Новосибирске, и они хотят думать, что они всегда жили на Рублевке, всегда жили в элитных апартаментах где-нибудь в пределах Садового кольца и всегда, там, сказать, ездили по большому счету, если говорить о Москве, то, там, сказать, по трассе там Кремль, Старая площадь или там какие-нибудь там Раздоры или Горки 8.
То есть сама задача не циничная, а вот те, кто заказывает, и те, кому заказывают, вот где цинизм-то начинается.
Почему бы нам не любить родину? Вопрос в том, за что мы должны ее любить? Да? За что сегодня нам любить Россию? по какой причине. И вопрос в том, как доказать людям, что Россию, что родину стоит любить. И вопрос заключается в том, кто это делает и как он пытается это, как он пытается в себе что-то, какие-то давно забытые чувства уже взбодрить. Какое отношение люди, которые занимаются сегодня политтехнологиями, не все, конечно, есть политтехнологи, которые приличные, скажем так, которые много работают в поле, да, которые вот ездят по регионам.
Окорочками занимаются.
Занимаются окорочками или занимаются выборами губернаторов, или занимались выборами губернаторов, пока как бы тема была актуальна. Вопрос в том, насколько люди, которые должны пропагандировать родину, вообще понимают, что это такое. И, собственно, рассказ, по большому счету, об этом.
Вы занимались этим как-то?
Нет, я не пиарщик.
Никогда?
Нет, я не пиарщик совершенно. Я журналист, я работал там на телеканале Euronews, на телеканале Russia Today, но был, опять же, корреспондентом, работал на там Deutsche Welle.
Дмитрий знает 5 языков, сразу говорю, что я вычитал его биографии этот факт.
То есть я могу, спасибо, я могу, конечно, как-то... некий инсайт предоставить, да, некую внутреннюю информацию, но скорее это будет основано на общении с какими-то людьми, на слухах и на собственном видении общей картины в качестве журналиста.
Вы про себя можете спокойно сказать, так же, как вы спокойно сказали, что вы любите Запад, я люблю Родину.
Да, конечно, я люблю Россию.
Вы не допускаете мысли, что вот у вас не случайно ведь ваши заказчики, вот которые в рассказе фигурируют, обращаются к пиарщикам, не к писателям и не к поэтам. Почему? Не потому ли, что писатели и поэты, во-первых, уже не хотят этим заниматься? Может быть, они уже лучше? Может быть, они уже другие? Что вы думаете о своих коллегах по цеху? Есть смысл обращаться к ним с такими просьбами?
Те коллеги по цеху, которые думают о судьбах России, они, разумеется, брюзжат, так же, как и я, да, потому что, как сказали братья Стругацкие, интеллигенция – это больная совесть, и совесть должна просто болеть, и больше у нее других функций нет, по большому счету. Сейчас не те времена, когда мы создаем новый мир, как это было там в 20-х годах в Советском Союзе, когда можно было привлечь каких-то выдающихся талантов вроде Владимира Маяковского, убедить их в том, что действительно делаются великие добрые дела, и давайте посодействовать. И даже в те времена большинство размышляющих, пишущих, творческих людей скорее дистанцировались и скорее осуждали. И многие предпочли вместе с пароходом философов покинуть страну, где проходит такой глобальный эксперимент, вместо того, чтобы обслуживать интересы власти.
Мы продолжим программу после краткой сводки новостей, а в 7 часов вечер к Михаилу Соколову придет неистовый Сергей Митрохин и обсудит год работы на посту главы партии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Гале, Абхазия, проходят первые встречи по предотвращению инцидента в зоне грузино-абхазского конфликта. Сообщается, что в заседании примут участие эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. В Чечне возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом из гранатомета машины сотрудников милиции. В результате обстрела один милиционер погиб, 6 были ранены. Российский фонд защиты гласности призвал довести до конца расследование убийства американского журналиста Пола Хлебникова. Оппозиция в Армении считает, что процесс политического урегулирования в Нагорном Карабахе проходит не в пользу армянской страны и требует отставки президента Серж Саргсяна. Президент Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян в пятницу встречаются в Москве, чтобы обсудить проблему Нагорного Карабаха. В Китае более 100 деятелей культуры и науки выступили с призывом к властям освободить известного уйгурского активиста. Ильхам Тохти на прошлой неделе не вернулся домой. Предполагается, что он был задержан правоохранительными органами. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, при катастрофе вертолета, перевозившего рабочих, погибли 2 человека. Причины падения вертолета выясняются. Представитель движения «Талибан» заявил, что вертолет сбит боевиками. В Северной Ирландии, в Белфасте, произошли столкновения католической молодежи с полицией. Ранены 7 сотрудников полиции и по меньшей мере один демонстрант-подросток. Президент Гондураса Мануэль Силаес, свергнутый в результате военного переворота, заявил, что будет считать переговоры с временным правительством провалившимися, если по их окончанию он не будет восстановлен в должности. На севере Пакистана 23 боевика убиты в столкновениях с местными проправительственными отрядами милиции.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. И я представляю вам сегодня писателя Дмитрия Глуховского, который, в общем-то, в роли журналиста выступает, поскольку работает в журнале «Русский пионер» колумнистом, пишет, печатает там свои рассказы, которые очень похожи на правду. Как бы рассказы. Вот
как
так
бы
вот. Как бы, да, как бы фантастически, хитрый Глуховский говорит. 660-1055 это пейдж Радио Свободы. +7 903 743 2801 СМС. И мы ждем ваших звонков. Пожалуйста, звоните Дмитрию по номеру 8 800 200 22 12. Это единый телефон для всей России и совершенно бесплатный. И вопрос, который мы задаем слушателям, звучит так: существует ли верный способ заставить любить родину заново, по-хорошему, по-доброму? Как вот людей к этому делу вот приобщить к любви, к своей собственной родине? И, может быть, она и существует. Нам напишут сейчас люди об этом. Итак, мы закончили разговор в первой части, может быть, продолжим его, о том, что не случайно в этом рассказе обращаются к пиарщику, потому что поэты и писатели для этой роли не очень-то подходят. Может быть, они, как вы вначале сказали, может быть, не подходят, потому что не хотят злободневным, сиюминутным заниматься.
Может быть, не верят в это. Может быть, потому что они, как и вся интеллигенция, априори разочарованы в каких-либо устремлениях властей, не веря в то, что даже если что-то начинается благими намерениями, это не закончится, опять же, дорогой, вымощенной в ад. Да? Мне кажется, что есть у интеллигенции, у российской, изначальная и воспитанная годами Советского Союза некая брезгливость по отношению ко всему, что придумывает власть. У нас хочется отметить, я хотя себя отношу к либералам и к демократам, не в понятии Владимира Жириновского, а в понятии западном.
В хорошем смысле этого слова.
Да. При этом хочется отметить, что я считаю, что нынешняя власть не самые плохие власти, которые были в нашей стране. То, что сейчас происходит с русским человеком, такого, в принципе, с ним не припомнишь, что вообще происходило. Да? То есть можно говорить о том, что там зажимают прессу, можно говорить о том, что гражданское общество так и не было создано, но, по крайней мере, возможность купить себе видеомагнитофон, автомобиль и поехать в Турцию у русского человека не было никогда. Да? Ну, и в эквивалентах, да, соответственно. Да. Это было во все времена уделом сначала аристократии, потом аппаратчиков.
Партийная аристократия.
Потом партийная аристократия. То есть у нас сейчас на самом деле не такие уж плохие времена. Но это не значит, что в нынешних временах нет недостатков, и это не значит, что эти недостатки, о них не надо говорить. Как раз надо говорить о том, что сейчас не так.
Хорошо, что вы еще не говорите. Ну, хоть не сажают.
Нет.
Слава богу.
Нет, ну не в такой степени. Но тем не менее. То есть надо объективно на вещи смотреть. Есть там коррупция, есть там беспредел чиновников. А есть неточное понимание термина «родина».
Что в вашем поколении, вот вам 30 с чем-то, да?
30,
вот,
мне только что исполнилось.
Вот. Что в вашем поколении осталось от любви, от ностальгии к Советскому Союзу? Я почему вас спросила, потому что есть такой человек, он сейчас, он чуть старше вас, его зовут Александр Хинштейн. 10 или 13 лет назад я с ним познакомилась в 96-м году, ему было чуть-чуть за 20, он был уже тогда известным журналистом, и он меня совершенно потряс тем, что он от первой до последней буквы знал все советские патриотические песни. Вы могли с ним играть в любую викторину, ткнуть в любую песню, и он исполнял ее всю. Есть там 10 куплетов? 10 куплетов. Песня о родине 5 куплетов? 5 куплетов.
Ну, все свои хобби.
Вот у него, не знаю, хобби, не хобби, но вот так вот сложилось. И мне кажется, что и почему это было искренне. Вот это, если это хобби, то это из любви к тому периоду, песенному, по крайней мере. Что у вас еще? Вот что у вас осталось от ностальгии?
Знаете, надо понимать, что лично я 10 лет прожил за рубежом и в разных странах. Вот, и...
Ну, может, от родителей чего-то передалось любовного?
Я понимаю, что Советский Союз вызывал чувство гордости, да, мы жили в сверхдержаве.
Вы это понимаете по отношению к другим?
Я понимаю, да. Почему люди это испытывают.
Почему люди, да?
Я понимаю, почему многим нравится музыка старого гимна, да, а не так сказать, мелодии, предложенные Глинкой.
Музыка-то хорошая, вот со словами там
проблема.
Хорошая.
Ну, слова нам всегда будет под все варианты переписывать «Бессмертный Михалков». Вот, поэтому со словами тоже проблем никогда не возникнет. Под любой строй, мне кажется, что он будет жить вечно и всегда напишет что-нибудь новенькое. Вот. Так что я понимаю умом, почему люди испытывают некую ностальгию по СССР, но сердцем разделить это не могу, потому что мне кажется, что если бы не было бы СССР, была бы у нас сейчас страна, насчитывающая не 140 миллионов человек, а 300 миллионов человек, и были бы мы сейчас не псевдо-сверхдержавой, а настоящей сверхдержавой, которая бы действительно вместе с Соединенными Штатами Америки пополам делила бы мир. Вот, поэтому то насилие, которое было совершено большевиками над нашим народом, непростительно, и совершенно здесь даже не о чем говорить. Поэтому то, что мы жили в вечных ограничениях, то, что у нас было продлено еще на 75 лет крепостное право, то, что мы не могли элементарно за границу выехать, то, что мы должны были унижаться в очередях, и то, что мы не могли и рассчитывать ни на какое там право собственности, ни на что, то, что нужно было машину ждать 15 лет, а квартиру всю жизнь. Это все вещи, которые как бы, ну, несколько мешают мне гордиться той такой родиной, понимаете? Родина, хорошая родина, в моем понимании, это настоящая свободная страна, которая позволяет мне в рамках Уголовного кодекса исполнять все мои права, которые гарантированы мне Конституцией, не на словах, а на деле, и которая заставляет собой гордиться не столько риторикой, и не столько пафосными гимнами, сколько реальными делами.
Да, но что-то вам мешает гордиться и сегодняшней родиной. И то, о чем вы говорите, это пока еще тоже утопия. Вы сейчас описали.
Я страну-то люблю. Вот. Я, в конце концов, там, прожив за рубежом 10 лет, по собственному желанию сюда вернулся, я сюда рвался, больше того. Мне кажется, что Россия сейчас это такой мягкий пластилин.
Так вот, любить и гордиться-то, это уж разные вещи, получается. Любить-то можно, а вот гордиться нечем.
Это трудно сказать. Я хочу, чтобы было чем гордиться, да, но сходу ваша правда не приходит. И ничто на ум, за что можно было бы сейчас нашей страной гордиться. Но я хочу и гордиться. Это не значит, что я сейчас буду сидеть и клеймить и говорить, что нет, какая ужасная страна, поехали все в Соединенные Штаты Америки жить. Нет, наоборот, я считаю, что нужно жить здесь, и нужно сейчас с этой страной что-то делать. И как раз ее фундаментальное отличие от Европы заключается в том, что с ней сейчас все самые такие судьбоносные процессы происходят. И те люди, которые здесь живут сейчас, они могут в этих процессах принять участие, и они могут определить лик будущей России. Вот, поэтому это не то, что я не патриот, это просто я брежу, как и полагается, так сказать, больной совести.
А вам потом, наверное, говорят, вот ты все брежишь, а конструктив, а где конструктив? Я не говорю про креатив, конструктив. А как же исправить?
Вы знаете,
работайте.
Одна из вечных проблем режимов или властей, у которых нарушен фидбэк с народом, да, это обратная связь. А по большому счету, как бы нарушение обратной связи, ну, как бы отсутствие каких-то механизмов получения реакции от населения, оно прежде всего чревато тем, что углубляется вот эта трещина между теми, кто у руля, вот, и теми, кто едет в салоне. И те, кто едет в салоне, в какой-то момент уже совершенно не понимают, что происходит, куда нас везут, и они даже не видят этого, да, потому что шторка зашторивается между кабиной водителя и теми, кто сидит в салоне. А те, кто сидит в салоне, забывают, что у них вообще кто-то... А те, кто у руля, забывают, что кто-то сидит в салоне. И не факт, что им нравится, куда их везут. И не говоря о том, что там, скорее всего, кондиционер не работает, и еду не раздают. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, главная это задача любого исправно действующего демократического режима и гражданского общества, это чтобы люди, которые находятся у руля, четко понимали, что нужно людям, которые, так сказать, в народе. Вот. И в таком случае страна идет в нужном направлении. И но не происходит никакого разрыва.
Пока они.
Что пока
не? Не понимают. Или понимают, но не хотят ничего сделать.
Я боюсь, что сейчас идет все в направлении ухудшающегося контакта. Но это все процессы обратимые, и, так сказать, люди-то, так сказать, у власти у нас молодые. И далеко не впавшие в маразм, как это было в брежневские времена, и, так сказать, учащиеся на ошибках.
Хорошо, поговорим с нашими слушателями. Здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравствуйте. Ну, я хотел, во-первых, отметить бы один принципиальный момент. Упоминалось о гимне. Возьмите «Боже, царя храни» и на его мотив положите слова Михалкова. Будет абсолютно точно, потому что ноги оттуда растут. Это первое. Второе. Разрешите насчет двухглавого орла высказаться. Интересно, как Дмитрий его описал. Я это написал в 88 году в Парке Победы в Ленинграде. Флаг державный российский вижу я над Москвой. И орел византийский высоко над страной. Зорко смотрит добычу, от врагов бережет. Грозным клекотом кличет православный народ. Святой воин Георгий у ворот на коне нас избавит от оргий наяву и во сне. Возрождайся, Россия, строй спасителя храм, искусителя змея разорви пополам. Укажи путь нам, Боже, грех искупим трудом, жить в безделье негоже, нищета за углом. Сатанинская свора в ад Россию вела, исцели от позора, спаси души тела.
Александр, спасибо вам большое. Будем считать, что вы внесли свой вклад.
Безусловно.
Вот в эту идею возрождения Родины.
Вот вообще, Александр затронул интересный момент. На каких принципах, на каких эмоциональных моментах, на каких идеях может строиться новая Россия? И у нас вот ищут судорожно национальную идею. Мне кажется, самое ёмкое слово, которое подходит для России, это возрождение. Вот идеальная национальная идея, не дискриминирующая ни соседей по СНГ, ни заморские страны.
И не отменяющего того прошлого, которое было в России.
Не отменяющая прошлого, и при этом настроенная на позитив, на конструктив, и имеющая отношение к той ситуации, в которой мы находимся. Да? Вполне сюда укладывается и бесконечное удвоение ВВП, вполне себе сюда укладывается и восстановление глобальных позиций России как сверхдержавы, и все равно при этом... При этом все равно это не дискриминирование, не на негативе, да, а именно на позитиве. Не давайте там ругать и ругаться со всеми, и воевать, и доказывать что-то, а давайте просто заниматься восстановлением, именно возрождением. Не говоря о том, что слово «возрождение» имеет такие приятные ренессансные коннотации.
Как Яков видит все это? Здравствуйте, Яков из Москвы.
Здравствуйте. Ну, что я хочу сказать... В отличие от Дмитрия, мне уже под 50, без одного года, вот, без полугода, если быть точнее. Вот, и я, в отличие от него, не люблю Россию, я люблю именно Советский Союз. Как дитё любит непутевую мать, осознавая ее недостатки, осознавая ее негатив. Значит, я не настолько самонадеян, чтобы говорить за весь народ, но за себя я скажу. Лично я полюблю страну только в том случае, если будет возвращение к прежней социально-экономической системе, естественно, с исправлением тех недостатков, которые совершенно справедливо сказал Дмитрий. И позволено мне будет сказать, ответить Дмитрию так, поскольку позволю прочитать достаточно длинное стихотворение предыдущему слушателю, я долго не буду, я всего 3-4
российских. Хорошо.
Нам никогда их не понять, тех, кто родился на изломе. Для них уже Россия мать, для нас союз, тоска о доме. Нет красных галстуков, значков, знакомых профилей чеканных, нет очень многих нужных слов, но на устах так много брать. Ранных. Они свободными росли от мыслей, чувства и морали. Цветы незваленных в пыли, а будут счастливы едва ли. Вот это моя точка зрения. И я уверен, что если проведи сейчас опрос, референдум, возвращаться ли к социализму, естественно, без тех благоглупий советской власти, то большинство проголосует «да». Никакого капитализма,
Яков,
никакой частной собственности.
Понятно. Спасибо, Яков, спасибо огромное вам. Дмитрий, возможен ли Советский Союз, то есть возможен ли вообще вариант Советского Союза с вычеркнутыми отдельными недостатками, которые вы по списку
перечислили? Не в нашей стране, мне кажется. Не в нашей стране. И единственный вариант Советского Союза...
Швеция,
я хотел сказать. Но, знаете, шведы долго к этому шли. И они прошли и через дикий капитализм, и для них тоже решение о том, что надо, значит, что называется по-английски cradle to grave, от колыбели к могиле социальная система, которая полностью обеспечивает человека, это тоже было выстрадано, и они пришли не путем революции к этому, а именно через капитализм, через свободную рыночную экономику, и у них действует и капитализм, и свободная рыночная экономика, и полная свобода предпринимательства, и гарантии частной собственности, все это действует, и за счет высоких налогов единственное, что они обеспечивают людей и бесплатным системой здравоохранения бесплатной, и пенсиями, и пособиями, и бесплатным образованием. И, конечно, это хорошая система, но я боюсь, что если у нас не будет революции, дай бог, чтобы у нас не было революции, чтобы у нас все теперь эволюционно в ближайшие столетия развивалось, у нас к этому мы придем, наверное, лет через 100, да, пройдя все прочие предшествующие этой стадии эволюционный этап.
Вот Дмитрий Глуховский знает, что говорит, потому что он автор романа «Метро-2033», знает, что будет в 2033 году, знает, что в 2034,
мере, да.
Что же ему не знать, что будет через 100 лет.
Да.
Это обращались вот сюда, пожалуйста.
Еще очень интересный момент, откуда черпать вообще вдохновение для изобретения новой identity, новой идентичности,
да,
Родины.
Да, откуда же?
Вот у меня такое ощущение, что очень шарят в направлении, шарят в смысле, вот пытаются найти что-то, нащупать что-то в направлении православия державе народность, и это путь-то тупиковый, с моей точки зрения, потому что Россия нынче страна многоконфессиональная, многонациональная, и вот педалирование излишнее православия мне, как человеку крещенному, тем не менее, не очень импонирует. Я не чувствую никакой причастности своей, я, скажем так, агностиком себя считаю, и не чувствую никакой причастности к РПЦ, когда я смотрю трансляции пасхальных служб с участием первых лиц государства, мне немножко странно, потому что я знаю, что эти люди, некоторые служили в Федеральной службе безопасности, в Комитете государственной безопасности, все они состояли в партии, в комсомоле.
И чему их там учили, спрашивается?
Чему их там учили, да. Как же они так вот искренне в это верят-то во все? Странно. И остается ощущение показухи. Мне кажется, что, разумеется, при всем почете возможном к Русской Православной Церкви, при всем уважении к православным верующим, равно как и к мусульманам, как и к иудеям, наша identity, она не должна строиться на религии, не должна строиться на слове «русский», да, потому что русских около 60% в России, на остальные либо смешанные, либо ну, совсем не русские. И если мы хотим, а я хочу, чтобы наша страна оставалась целый, неделимый, с какими-то там автономиями, да, может быть, там это там по схеме Соединенных Штатов Америки, но тем не менее, я не хочу, чтобы, не дай бог, продолжалась дезинтеграция, чтобы были какие-то войны и так далее, и так далее. Так вот, для этого не надо слишком педалировать отличительные черты, пусть даже доминантные группы населения.
А что педалировать-то?
А нужно изобретать что-то новое.
Вот что-то.
Что-то новое, гордиться чем-то новым. Стройка, мне кажется, стройка, строительство, созидание – это отличная тема для того, чтобы быть воспитанным.
Да. Вот, например, небоскреб «Газпром» в Санкт-Петербурге.
Ну, или «Москва-Сити», пожалуйста. «Москва-Сити» – это, кстати, тема другого моего рассказа про судьбу гастарбайтера.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. С вами писатель Дмитрий Глуховский, автор уже известных романов «Метро 2033-2034», но мы сегодня обсуждаем его рассказ, напечатанный в «Русском пионере», который называется «Одна на всех», в котором, по сути, идет речь о том, так вот, без кавычек, как продают родину собственному народу, как пиарщики впаривают вот этот вот продукт под названием «Родина» людям. 8-800-222-12, телефон 660-10-55, пейджер, плюс 7-903-743-2801. Мы даем слово Аркадию, потом я читаю пейджер, сколько получится, очень много написали, спасибо. Аркадий, говорите, пожалуйста.
Знаете, очень хорошо, что эту тему затрагивают, но сам разговор имеет ли смысл? Ведь я по своему опыту знаю, что отношение к родине, обойдусь без громких слов, это явление совершенно иррациональное. Я тоже не какой-нибудь там хоругвеносец, я закоренелый демократ, вообще член Демократического Союза. И хорошо знаю и родину, и народ, но тем не менее отношусь к ним с любовью, хотя на взаимность не приходится ни рассчитывать, ни надеяться.
Да ладно вам.
Так что, наверное, нам придется с этим согласиться, что это может быть невозможно и осмыслить. А заниматься какой-либо пропагандой в этом смысле, это вообще, по-моему, дело опасное. Ведь именно пропагандисты советские, да и позже великороссийские, совершенно эту тему, извините, измастурбировали. Может быть, лучше не трогать?
Ну, тут, так сказать, это если только надеяться, что все это стихийным образом само образуется. Но в других странах, и в особенности в Соединенных Штатах Америки, этой темой как раз занимаются профессионалы. И мы сейчас ориентируемся именно на опыт западных коллег. Вы знаете, да, что для того, чтобы поднять престиж России за рубежом, правительство Российской Федерации заключило контракт с американской компанией Ketchum, которая занимает то ли пятое, то ли седьмое место в мире по обороту и по престижу среди пиар-компаний, и именно эта компания создавала там логотипы какие-то, не знаю, создавали ли они логотипы новой «Единой России» или нет, но они выглядят так достаточно современно. И картинку со всех съездов от «Единой России», которые уже не похожи больше на КПСС, ну, с виду, по цветам, угу, по цветовой гамме.
Американцы поработали.
Да, а больше похожи на то, как выглядят американские съезды.
Съезды.
Жалко, что они опять дают слово с трибуны дояркам, как в советские времена. Угу. Вот, а картинка-то...
То есть им раз... надо еще своих сенаторов пригнать на эту трибуну?
Да, да, да.
«Единая Россия», и все будет
да,
в порядке.
Да, 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 ну, практически доработали. Ну, так что американцы-то не стесняются отдавать это на откуп пиарщикам. Почему? Ну, и у них все получается. И вряд ли кто-то скажет, что американцы что-то не получается.
Да, и, в общем, получается, что у американцев и здесь получается, да. И здесь подмагнуть да. С этим. Александр пишет, вот тут-то и видна вся бездарность и глупость нашей власти. Зачем нужны какие-то гальдовские и прочие продажные политтехнологи, если есть такой поэт, как Проханов? Он на раз сочинит такое о славе и величии Родины, что никаким гальдовским за всю жизнь не приснится. Я никогда не читала стихов Проханова.
Я тоже не читала стихов Проханова.
Ну, слушателю виднее. Моя родина Сибирь, которая является частью США, как Аляска и Калифорния. В настоящее время моя родина Сибирь оккупирована Московией, жалуется на москвичей Владимир Киселев из Междуреченска, вечный конфликт.
Владимир Киселев, да. Как же с такой фамилией-то в Москве оккупирована?
Действительно. Павел Николаевич пишет, почему пожилые люди так беззаветно любят свою родину СССР? Да потому что в детские годы государство воспитывало на самых высоких примерах истинного искусства, прививало любовь к родной природе, к людям. Героям-труженикам радиофильма, спектакли были лишены животных страхов. Страстей и насилия. Ну, пусть так. Александр из Москвы пишет еще что-то, но я уже не читаю, потому что Александр уже писал. Майоровы, тот же самый. Майоровы пишет, что родина – это место, где человек родился, где родились его предки. Возможно, в 19 веке слово «родина» все-таки заглавными буквами звучало, но уже в 20-м она стала злой мачехой, которую не придумал ни один литератор. Самое страшное, что сегодня зачастую слово «родина» может стать ненормативным. Опа! А пошел-ка ты бы на родину.
Нет, типа на самом деле сегодня среди молодежи признаться в любви к родине можно только в случае выхода сборной России в полуфинал чемпионата Европы по футболу.
Вообще-то да.
В этот момент становится незазорным. Мне кажется, действительно не хватает настоящих побед. Причем побед не над Грузией в конфликте в Южной
Осетии. Маленькой победоносной войне,
да, а побед конструктивных в конкурсах, состязаниях, олимпиадах. В принципе, это, я думаю, что люди-то в Кремле понимают. И, в общем-то, до кризиса и в спорт вкладывали, и большое значение, так сказать, придавали и представительству во всяческих, так сказать, международных соревнованиях.
И ночью Дмитрий Медведев 2014. Звонил Дмитрию Билану, да-да-да.
Ну да, да, ночью. да. Побед заставляет человека проникнуться некими нежными чувствами к флагу, гербу и так далее.
Нужны победы. Так, но победы не создашь пиарщиком, тут другие вещи. Почему, на ваш взгляд, Путину так легко удалось дискредитировать в сознании россиян идею интеграции в Европу? Ведь еще 20 лет назад большинство бредило Западом. Александр из Хотьково. А удалось дискредитировать эту идею, вы считаете, Путину? Не хотят больше в Европу русские?
Вы знаете, у меня свежих данных соцопросов нет, к сожалению, поскольку я не политтехнолог.
Да. Говорите о своем окружении.
Среди моих сверстников и людей из моего круга, да, которые там не то чтобы какая-то богема или лильта, а просто обычный там 30-летний сейчас уже молодежь, я думаю, что никто был бы не против интегрироваться в Европу. Но если поехать куда-нибудь там в Омск или в Новосибирск и спросить это не у студентов, а спросить у людей поколения 40-50-летних, я думаю, скорее они там уж за Владимира Вольфовича и за то, чтобы мыть сапоги в Индийском океане в большей степени, чем за то, чтобы интегрироваться в Европейский Союз.
Снять хорошую... Да, хорошая идея у Сергея Митрофанова из Москвы, что снять хорошую кинокомедию типа «Операции». Действительно, кинокомедии всегда были национальной идеей советских людей, чего уж там говорить,
«Бриллиантовая
рука».
Да.
Сплачивала всех в кинотеатрах «Бриллиантовая рука», безусловно. Так, «Россия для...» Так, вообще не совершенно непонятное сообщение. Юрий Николаевич пишет, если на протяжении 20 лет кремлевская власть способствовала созданию криминального и бандитского государства, то как можно любить такую Россию? Моя родина – Советский Союз. Татьяна пишет, если получать пенсию как депутат Государственной Думы, 75% от зарплаты, можно любить родину. А когда получаешь нищенскую пенсию, трудно любить родину. Дмитрий, я ехала сегодня в троллейбусе «Б» по Садовому кольцу и наблюдала такую сцену, она до сих пор у меня в глазах стоит. Контролер, который неожиданно решил поохотиться, вы знаете, что сейчас рога вот эти стоят, в троллейбусах контролеры редко приходят, потому что вроде как рога выполняют их работу, но вот тут что-то, видимо, план ему нужно было как-то снять, и он устроил настоящую охоту за зайцами, то есть он даже прокомпостированные талончики забирал и ходил проверять на этот самый валидатор, как он там называется, правильно ли, что верно ли, что в этом троллейбусе был прокомпостирован талончик. То есть вел себя очень бдительно и внимательно, и в конце концов одну гражданку, которая воспользовалась вот этим проездным своей мамы, он поймал. То есть она пришла по проездному мамы, вот такая, в общем, гражданка довольно-таки возрастная, хорошо выглядящая, и начал у нее требовать 100 рублей. И не выпускает гражданку категорически из троллейбуса. Хотя она кричала, что она спешит, ей нужно на работу, она должна выйти вот на этой ровной остановке, а я долго еду по Садовому кольцу, поэтому сцену пришлось наблюдать мне в течение 15 минут как минимум. И троллейбус разделился. Троллейбус, и вы, наверное, уже догадались, что половина была даже не пополам. Процента там, 10% было за женщину, что, вернее, осуждающие, 10% осуждали женщину, одна пенсионерка подскакивала к ней и говорила, как вам не стыдно ездить без билета, покупайте билет, но 90% кричали на контролёра и говорили, почему в таком государстве она должна брать билет, кому она должна, это государство, мы сидим нищие, голодные, а он кричал, а почему же, за чей же счет тогда должны ездить эти троллейбусы по улицам, если если вы не будете брать, если она не будет брать билет, то мы просто все транспорт остановится в Москве. Но их не интересовало транспорт.
От частного к общему перешли.
Да. К общему троллейбус перешел ровно вот на те 20 минут, что я там ехала.
То есть троллейбус стал своим государством.
Да, он ее так и не... Интересно, что он ее так и не выпустил. Я уже вышла на своем Воротниковском переулке, он ее не выпустил. Она продолжала ехать, он ее вот так вот плотно держал. Троллейбус кричал, что не применяет физическое насилие, но он всего лишь применял две руки, как уже, как рога. И вот так они и ехали. И представьте себе, что меня это поразило. Вот представьте такую дискуссию в любом зарубежном государстве, когда контролер зайца зацепил, там просто
ну, видимо,
полиция штраф.
Сохранилось у нас обидно государство. Но опять же, хочется дифференцировать понятие. У нас, к сожалению, есть еще такая страна, как Франция, где государство исторически слиплось со страной. Да? Это одно и то же практически. Француз, когда говорит «страна», подразумевает государство, и государство подразумевает страна. А в Великобритании ситуация прям противоположная. Там государство является наемным аппаратом менеджеров, которые временно управляют, ну, как бы, страной, да? То есть это вещи совершенно разделяемые и разделенные. У нас, говорим, родина, подразумеваем весь управленческий аппарат, говорим, там, государство, подразумеваем Россию и так далее, так далее, так далее. Это вещи разные, и мне кажется, что любить Россию, то уж нам точно никто не мешает, да? Можно по-разному относиться к государству, можно по-разному относиться, там, к слову «Кремль», к «Белому дому», к, не знаю, там, к беспределу ГАИ, и так далее, так далее, так далее. Но страну-то любить можно уж. Я не призываю любить государство, упаси Боже. Я говорю о том, что наша задача, хотелось бы, скажем так, чтобы мы обрели некие новые искренние чувства по отношению к той стране, в которой мы живем. Сейчас, приезжая в Европу, говоря на русском языке, другое, как бы, когда мы встречаем других русскоговорящих, мы стараемся притвориться, что мы не говорим по-русски. Ты знаешь, нам стыдно, да? И замолчать, и, не дай бог, не начать там брататься и рассказывать, о, ты тоже там откуда?
Мы оттуда. Напомнили мне вопрос, который я хотела вам задать. Когда вы видите русского за границей, вот какие у вас ощущения? Вы радуетесь или вы шарахаетесь?
Я не радуюсь и не шарахаюсь, я там замолкаю и подслушиваю.
А хорошо бы, чтобы не было этого русского рядом.
Я не знаю. У меня сейчас уже как бы какое-то время назад я стеснялся, конечно. Сейчас русские начинают выглядеть все лучше и лучше. Те, которые, по крайней мере, выезжают за границу, все более и более по-европейски. И мне за них больше не стыдно. Так что таких каких-то судорог я не испытываю, и со мной не случается.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» с Дмитрием Глуховским.
Любите родину.
Да, через несколько секунд у нас в программе «Американский час».
Свободанews.ру. Главные темы дня.
За незаконную борьбу с терроризмом бывшего вице-президента Чейни ждет расследование.
Комментарии экспертов.
Байкеры в Севастополе могут стать причиной раскола в Русской Православной Церкви, считает журналист Александр Солдатов.
Право автора.
Обозреватель «Радио Свобода» Владимир Абаринов. О неясных перспективах новой энергетики.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 14 часов. У микрофона Екатерина Евсеева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Американский час».
Радио «Свобода».